В эфире радио «Эхо Кавказа». Итоговая информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа», в Сухуми, Исхинвали 20.00, в Тбилиси, 9 часов вечера, микрофон Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. ГПЦ готовит последнее слово. В Грузии близится пасхальная развязка. Вижу землю. Спасет ли сельское хозяйство Абхазию от экономического коронакризиса? Что позволено вербе, нельзя тюльпану. История Миши Караулашвили, которая взорвала грузинский интернет. Все это, а также пандемия предъявляет миллионные счета. Итоги юго-осетинской недели с Муратом Гукимуховым. Как готовиться к Пасхе в Сухуми и Схинвали. Рубрика «Гость недели» и многое другое. Слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. В эфире радио «Эхо Кавказа». Итоговая информационно-аналитическая программа. Микрофон Вадим Дубнов. Переходим к главным темам. Конец недели ознаменовался в Грузии остановкой автомобильного движения и новыми ограничениями. Согласно решению Межведомственной координационной комиссии, теперь, в частности, запрещено нахождение в общественных закрытых пространствах без масок. Тем временем наступили пасхальные выходные. Людей в церквях немало. Прихожане добираются до храмов пешком. Самих священников ограничения не коснулись. Они по-прежнему могут пользоваться автомобилями. Ответственность за неудобство паству церковь целиком возложила на правительство. Оппозиция, в свою очередь, обвинила власти в заигрывании с духовенством, которое может дорого стоить стране. Владимир Унанян следит за развитием событий.
Христос взошел на Голгофу пешком, значит, и истинно верующие также смогут прийти пешком в храмы. Грузинская православная церковь отреагировала на решение правительства запретить передвижение легковых автомобилей по всей стране на ближайшие несколько дней. В заявлении патриархии подчеркивается, что указ не был согласован с ГПЦ и, безусловно, поставил прихожан в сложное положение. Впрочем, сами священнослужители не останутся без традиционных престижных внедорожников. Для них государство сделало специальные пропуска. Так что на службы пастыри, в отличие от своей паствы, будут добираться даже с комфортом. Без пробок.
Вчера вечером, 16 апреля, администрация правительства объявила, что 17 апреля, то есть в Страстную пятницу, с 12 часов дня запрещено движение легковых автомобилей. Это вызвало большое недовольство среди населения и, разумеется, среди верующих и представителей духовенства. Упомянутый запрет не был согласован с патриархией Грузии. Позже, в ходе телефонного разговора, выяснилось, что у священнослужителей, церковных певчих и прислужников будет возможность передвижения для присутствия как на сегодняшней, так и на пасхальной службе. К сожалению, прихожанам такая возможность не предоставляется.
Впрочем, на количестве тех, кто приходит обычно в храмы, запрет, видимо, скажется не особо. Собравшиеся на сегодняшнюю службу в церквях по всей стране признаются, что видят в этом даже какой-то символизм. Ведь таким образом они как бы приобщаются к мукам Христа. Церковь, по мнению наблюдателей, от запрета только выиграет. Попытки власти ограничить передвижение тех, кто, по мнению медиков, может войти в наиболее обширный кластер инфицированных коронавирусом, делает их приход в храм сродни мученичеству. И в этой ситуации церковные иерархии уже начинают переходить в открытую атаку на тех, кому еще совсем недавно рукоплескала вся страна. Епископ Батбийский Иаков обрушился с критикой на грузинских врачей и эпидемиологов. Священнослужитель, в частности, недоволен высказываниями главы Национального центра по контролю заболеваний Амирана Гамкрелидзе и его заместителя Паты Имнадзе. Они, по мнению епископа, лишь сеют панику.
Если идет война с вирусом, я хорошо знаю, что делают с теми, кто сеет на войне панику. Я имею в виду господина Амирана Гамкрелидзе и господина Паату Имнадзе. Когда они орут на нас, но мы не обязаны это выслушивать, это не похоже на призыв, когда они не сбавляют тон, когда говорят о гробах.
По словам владыки Иакова, чтобы люди верили Гамкрелидзе и Имнадзе, последним следует делать более умеренные заявления. И, очевидно, не упоминать церковь в контексте опасности распространения инфекции. Досталось и властям Грузии. Епископ Батбийский не удержался от прямых угроз.
В моей епархии госслужащим и учителям пригрозили, что если они и члены их семей примут участие в пасхальной литургии, то потеряют работу. Теперь посмотрим, кто и что потеряет.
Потерять же правительство грузинской мечты может многое, считают наблюдатели. В год выборов противостояние самым влиятельным институтам в стране может обернуться для партии власти потерей этой самой власти. И в руководстве Грузии это прекрасно понимают, поэтому и ограничиваются полумерами, всячески опасаясь напрямую критиковать патриархию ее решения. В частности, министр здравоохранения на вопрос о том, опасно ли с медицинской точки зрения во время эпидемии вируса, передающегося преимущественно воздушно-капельным путем, причащаться из одной ложки, ответила.
В целом, в науке важно, чтобы все основывалось на доказательствах, но научных исследований на этот счет нет. И я не смогу ответить вам, приведя доказательства. Необходимо провести научное исследование.
Впрочем, времени на научные исследования с теологическим уклоном не осталось. Пасхальная служба, по оценкам наблюдателей, соберет, если не рекордное, то, безусловно, критически опасное количество людей. И невнятная позиция власти наносит колоссальный ущерб стране не только в плане здоровья граждан, но и здоровья самой государственной системы, считает один из лидеров Европейской Грузии Гига Букери.
Законопослушные и здравомыслящие граждане оказались в заложниках у религиозных фанатиков и безответственной власти. Власти, у которой есть политический контракт с этими религиозными фанатиками, ради которого она готова пожертвовать здоровьем и жизнями остальных граждан. И сейчас законопослушные граждане вынуждены расплачиваться за то, что власть не смогла справиться с религиозными фанатиками. Это даже не политический фарс, это политическая катастрофа.
Церковь, считает наблюдатели, перешла в наступление и сегодня пытается вытеснить врачей с пьедестала народного уважения. А тем, кто выступает против решений патриархии, стоит побеспокоиться о собственной безопасности. Так, теолог Гоча Барнов, последовательно критикующий руководство Грузинской православной церкви за полное безразличие к жизням прихожан, во время интервью одному из грузинских телеканалов подвергся нападению со стороны неизвестного гражданина. К слову, полиция его так и не нашла. Впрочем, теолог продолжает настаивать. Грузинская православная церковь готовит грузинский народ к массовому самоубийству.
Я уверен, что тот человек был подослан, так как зачем какому-то простому гражданину вдруг стало интересно, о чем это я говорю в интервью журналисту. Что касается ситуации, естественно, никакой трагедии для Грузинской православной церкви в том, что служба может быть проведена без паствы, нет. Посмотрите, что происходит по всему миру. В других странах церкви отдают свои храмы и соборы под госпитали, жертвуют большие суммы, чтобы помочь государству в борьбе с эпидемией. Грузинская же церковь своими действиями не только сегодня, но на протяжении уже долгого времени показывает, что утратила Христа. И первым шагом к его возвращению будет отказ от 25 миллионов, которые она получает из бюджета.
Принять во внимание тревожные прогнозы эпидемиологов и незамедлительно начать пресечение любых собраний граждан, правительство призывает народный защитник Грузии Нино Ломджари.
С учетом тревожного эпидемиологического прогноза призываем правительство принять во внимание рекомендации представителей системы здравоохранения и эпидемиологов и, руководствуясь правом на жизнь для выполнения позитивных обязательств, реально и незамедлительно обеспечить ограничения на собрание граждан в любой форме и в любом месте, и в случае необходимости предпринимать в этой связи дополнительные меры. В противном случае из-за несвоевременных действий и непредпринятых вовремя превентивных мер ответственность за рост числа инфицированных и случаев летального исхода будет возложена на государство.
Ограничения, вступившие в силу 17 апреля, омбудсмен считает недостаточными и акцентирует внимание на заявлении главы Национального центра контроля заболеваний Амирана Гамкрелидзе. В нем говорится, что риски распространения вируса особенно высоки во время предстоящих религиозных праздников, поскольку у некоторых инфицированных заболевание может протекать бессимптомно.
Необходимо учитывать ограниченный и истощаемый человеческий ресурс системы здравоохранения, из-за чего в случае массового распространения вируса будет трудно спасать жизнь пациентов и обеспечивать их лечение. Эти риски особенно усугубляются из-за соглашения, достигнутого между патриархией и властями 15 апреля 2020 года, согласно которому пасхальная литургия пройдет в грузинских храмах с участием паствы,
заявила Ломджари. Реакции правительства на призыв омбудсмена не последовало, несмотря на то, что уже научно доказано, принадлежность Грузинской православной церкви не является сколько-нибудь действенной защитой от коронавируса. Несколько дней назад COVID-19 выявили у священника церкви Иоанна Богослова, расположенной в центре Тбилиси. Сегодня стало известно, что вирусом заразилась одна из прихожанок церкви Успения Богородицы в пригороде Тбилиси. Храм сейчас закрыт, а священнослужители поместили в карантин. Также обнаружен коронавирус у священнослужителя Балнийского Сиони, участвовавшего в обряде причастия в вербное воскресенье. Сейчас древнейшая грузинская базилика закрыта для прихожан. Но эти факты не смущают церковных иерархов. Наблюдатели отмечают, похоже, грузинская православная церковь вступила в открытую политическую игру за право последнего слова в стране, где ставка не только души, но и жизни ее прихожан и остальных граждан Грузии. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Тем временем готовится к пасхальной развязке и Южная Осетия. МВД Самопровозглашенной Республики призывает отказаться от некоторых пасхальных традиций. Например, от чиона, когда дети ходят по домам, поют колядки и собирают крашеные яйца и конфеты. Но многие родители не видят в этом необходимости, так как в Южной Осетии пока не зарегистрированы случаи заражения коронавирусной инфекцией. Ирина Келексаева передает из Схинвали.
В Северной Осетии число заболевших COVID-19 увеличилось за сутки на 13. Сейчас 65 человек. В Южной Осетии из самоизоляции, по словам представителей Юго-Осетпотребнадзора, вышли 50 человек, но еще 116 остаются по домам. В стационарах республики, цитата, находятся 24 человека, из них 12 граждан республики, прибывших из Владикавказа, 8 водители большегрузных транспортных средств. Двое граждан, вернувшихся с лечения, остаются под наблюдением врачей, один из них в Ленингоре, и еще два человека с различными клиническими проявлениями. Им будут также сделаны тесты на коронавирус. Конец цитаты. Главный врач республиканской больницы Индира Беченова сообщила журналистам, что в учреждении все отделения, кроме эндокринологического, переделали для размещения граждан с подозрением на вирусную инфекцию. Всего подготовлено 58 палат, продолжает Индира Беченова.
Если даже сейчас у них условно здоровых, да, карантинных пациентов выявится положительный тест, это будет тест, видимо, скорее всего, на носительство, без клинических проявлений. Но даже и такой больной будет немедленно эвакуирован в отдельный бокс инфекционной больницы. Другое дело, если выявится случай с клиническими проявлениями, на этот случай у нас подготовлен ПИД, подготовлена бригада реаниматологов, которые будут в таком же режиме, в каком мы сейчас находимся, дежурить и лечить этого больного.
В неофициальных беседах врачи республиканской больницы делятся опасениями, что из-за повышенного внимания к профилактике распространения и лечения больных COVID-19 пострадают остальные пациенты. Перестройка работы отделений лечебного учреждения вполне может повысить смертность среди них отнюдь не из-за вирусной инфекции. Накануне Пасхи сотрудники МВД обратились через СМИ и к родителям. В республике существует своя предпасхальная традиция, когда, собираясь толпой, дети ходят по окрестным домам или квартира многоэтажек, чтобы собрать в корзины крашеные яйца и конфеты. Эта веселая традиция может стать в этом году опасной, говорит начальник управления охраны общественного порядка МВД Майербек Гаглоев.
Я хочу обратиться к населению, к родителям, вот тех детей, которые собираются вот на пасхальные зарядки, то всем наступление нежелательных последствий в целях вот заболеваемой инфекцией COVID-19. Обращаемся ко всем родителям, чтобы ограничить детей, чтобы они не выходили на улицы.
Обращение МВД смотрели многие цхинвальские родители, но, по словам некоторых, так как нет официально зарегистрированных больных, они пока не видят серьезной угрозы, говорит жительница Цхинвала Екатерина.
Если отпускать меня во время Пасхи, ну, Джона, то только если по нашей улице, а так, чтобы они или на другую улицу, или еще дальше, нет, так нет. По нашей улице, я думаю, что не опасно, не знаю, мне так кажется.
В двух детских домах Южной Осетии на карантин остались дети, которых некому было забрать по домам. 9 из них находятся в Ленингоре, 1 в Цхинвале. Министерство обороны республики продолжает репетировать парад Победы 9 мая и подключается к весенней призывной кампании. По словам военного комиссара Роберта Бибилова, цитата, «В связи со сложившейся ситуацией в соседних регионах по распространению коронавирусной инфекции, Минобороны в ходе призывной кампании намерена применять превентивные меры. Военно-врачебная комиссия в ходе медосмотра будет определять наличие симптомов гриппа и ОРВИ, а также других инфекционных заболеваний. В течение месяца призывники будут изолированы в учебном центре Минобороны, чтобы исключить любые контакты, даже с родственниками». Конец цитаты. На действительную военную службу призываются граждане в возрасте от 18 до 27 лет, сроком на 1 год. Официально объявленный карантин в Южной Осетии продолжится до 20 апреля. О продлении карантинных мероприятий властями жителям республики пока не сообщали. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
«Эхо Кавказа».
Рубрика «Панорама». Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного. Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас. Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам в информационно-аналитической программе «Зеркало» на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
По информации наших источников, судьбой двух жителей Холгорского района, нуждающихся в неотложной медицинской помощи, после выхода на днях сюжета «Эхо Кавказа» заинтересовался президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов. В пятницу вечером их выпустили в грузинские клиники. Об этом и других итогах юго-осетинской недели расскажет Мурат Гукимух.
Южная Осетия в числе 18 государств, где до сих пор не зафиксировано случаев коронавируса. Руководство республики хочет удержать этот результат. С начала недели в Южной Осетии вступил целый ряд предупредительных мер, которые приняло правительство для противодействия коронавирусной инфекции COVID-19. В первую очередь они касаются правил пересечения границы с Россией. В воскресенье на заседании оперативного штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции министр иностранных дел Дмитрий Медоев озвучил новые правила, которым должны следовать все возвращающиеся в республику граждане. Цитирую, граждане Южной Осетии, находящиеся на территории Российской Федерации, могут въехать на территорию республики по предварительным спискам, формируемым консульским агентством Южной Осетии во Владикавказе группами по 10 человек. То есть все они должны заранее известить консульство о дате и времени пересечения границ. Все прибывающие будут подвергнуты медицинскому осмотру и обязательной стационарной изоляции на 14 дней в медицинском учреждении и не смогут покинуть пределы республики на время действия ограничительных мер до 1 мая. В воскресенье президент Анатолий Бибилов специально по этому поводу встречался с предпринимателями. Президент объяснил, что все въезжающие на территорию Южной Осетии водители будут обязаны отправиться на двухнедельный карантин в стационары. Приезжие не граждане Южной Осетии разгружать товар, не выходя из водительской кабины и возвращаться обратно. Анатолий Бибилов объяснил предпринимателям, что эти меры необходимы.
Все меры, которые предпринимаются руководством республики, они направлены на то, чтобы максимально минимизировать. Более того, никто гарантию не дает, что эта зараза не пойдет. Но максимально возможно мы должны сделать, чтобы минимизировать возможность проникновения и завоза этого вируса. Это наша задача. Поэтому никакой самоизоляции дома. Что такое самоизоляция? Человек приехал, зашел домой, не знает, что он носитель, находится дома, и он может заразить свою семью. Заражается семья, заражаются соседи, заражаются приятели, там, друзья, так далее, родственники. Поэтому никакой самоизоляции, только стационар, только бокс, имеется в виду палата.
В свою очередь, министр внутренних дел Игорь Нанев призвал граждан без необходимости не покидать дом. Цитирую. «Призываю всех граждан соблюдать режим карантина, не собираться в общественных местах как в дневное, так и в ночное время. Без необходимости не покидать свой дом. Автотранспорт нарушителя карантинного режима будет изыматься и доставляться на штрафстоянки. В случае нарушения данного постановления сотрудниками милиции будут предприниматься меры административного характера ко всем нарушителям карантинного режима». Конец цитаты. Депутат парламента Давид Санаков обратил внимание на неконкретность этих требований. Например, что такое скопление автомобилей? Это сколько? Скорее всего, правоохранители будут прикидывать на глазок. Или, например, кто и как будет определять, человеку необходимо было выйти на улицу или нет, говорит Давид Санакоев.
Постановления, которые принимаются, они отчасти исполняются. То есть, например, штрафуются магазины или какие-то кафе, которые они увидели открытыми, они их штрафуют. Но вот, например, люди точно так же ходят по городу. То есть вопрос как бы двоякий. С одной стороны, мы не видим осуществления этих ограничительных мер. А с другой стороны, хорошо, что не видим. Потому что возможны переборы в условиях, когда нет четко прописанных механизмов осуществления этих ограничительных мер. Необходимо отметить то, что ответственность здесь не только на руководстве республики, но и на самих гражданах.
Из-за угрозы пандемии внесли коррективы и в празднование православных праздников. Несмотря на призывы представителей власти и церкви оставаться дома, вербное воскресенье в юго-осетинских храмах было многолюдно. Но, чтобы избежать массового скопления людей, решено отменить крестный ход на Пасху. На фоне этих предосторожностей весьма странно, нелогично выглядит заявление Министерства обороны о том, что с 15 апреля оно приступило к подготовке военного парада в честь Дня Победы. В России, например, от этого мероприятия отказались. По словам руководителя пресс-службы оборонного ведомства Инги Чехоевой, цитирую, до 25 апреля тренировки будут идти по плану, после 25 апреля будет решено, в каких условиях пройдет парад Победы. Конец цитаты. К другим темам. На прошлой неделе в материале «Избирательный карантин со смертельным исходом» мы говорили о том, что в Ленингорской районной больнице скончались два пациента из-за крайне низкого качества медицинских услуг. В опасности жизни еще двух человек, нуждающихся в высокотехнологичной медицинской помощи. Но из-за карантина их не выпускают в тбилисские медучреждения. Об этом рассказала гражданская активистка Тамара Миракашвили.
Один из них мужчина за 70 лет, которому в Цхинвале врач-онколог Григорий Кулиджанов поставил диагноз рак и сказал, что немедленно ему надо начать химиотерапию. А это возможно только в Тбилиси. Еще одна женщина, она нуждается в немедленную операцию на сердце.
Имя мужчины мы не называли, потому что от него скрывали диагноз. А женщину, которую упоминает Тамара Миракашвили, зовут Наира Черкизишвили. У нее югоосетинское гражданство, но ей не дали направление в российскую клинику. Раньше она наблюдалась в Тбилиси, видимо, поэтому в Цхинвале посчитали, что ей лучше будет поехать туда, где ее знают. Но при этом женщине не дали разрешения на пересечение пункта пропуска Раздахана. Ей не оставалось ничего, кроме как вернуться в свое село Балаан без лечения. По информации источников из Дома правительства, эта публикация попалась на глаза президенту. И он устроил выволочку чиновникам от медицины, потребовал навести порядок в районной больнице и разобраться с больными, нуждающимися в высокотехнологичной медицинской помощи. После этого все решилось. Сегодня им выдали сопроводительные медицинские документы, связались с грузинскими коллегами и отправили их через Раздахан. Назад они смогут вернуться только после окончания карантина. Вот такая получилась обратная связь. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Можно ли не допустить распространения коронавирусной инфекции в Абхазии? Какими ресурсами обладают абхазские медучреждения и сколько больных они способны принять? На эти и другие вопросы нашего сухумского корреспондента Анаит Гагарян отвечает гость недели, представитель оперативного штаба по защите населения Абхазии от коронавирусной инфекции, заместитель министра здравоохранения и социального обеспечения самопровозглашенной республики Алхас Канджария.
Алхас, расскажите, в чем заключается стратегия оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции?
Главная стратегия оперативного штаба – это мобилизация всех имеющихся ресурсов. То есть, в первую очередь, речь идет о здравоохранении республики. Да и не только в этой сфере имеется в виду, да, их координация согласно складывающейся эпидемиологической обстановке в стране. Одно из главных задач в этом процессе – это выработка маршрутизации. То есть, что мы хотим сказать, говоря о маршрутизации? Это точное знание того, как из какого населенного пункта и в какое медицинское учреждение страны должен попадать больной с подозрением на COVID-19. Кроме того, нельзя не отметить то, что неотъемлемой частью этого процесса непосредственное формирование медицинских бригад при учреждениях, оптимальное распределение человеческих ресурсов, медицинских кадров. Здесь также крайне важно продолжать плавное лечение соматических больных. То есть ряд медицинских учреждений, которые находятся в режиме чрезвычайного положения, должны оказывать помощь и соматическим больным, то есть больным, не заразившимся COVID-19. Многие сегодня задают нам вопрос, возможно ли не допустить в момент проникновения данной инфекции на территорию республики. Не допустить проникновения вируса на территорию Абхазии практически невозможно. И тут дело совсем не в том, что в недостаточных усилиях там, да, и так далее. То есть опыт абсолютно большинства стран, которые сегодня переносят подобного рода пандемию, показывает, что главное здесь не допустить его появления в стране, а как можно быстро и четко реагировать на возникшие очаги в том или ином городе или в той или иной республике. Другое дело, насколько эффективно удается сдержать распространение вируса. Сделать этот процесс поэтапным, что позволит системе здравоохранения подготовиться и благодаря этому, в первую очередь, это позволит наладить взаимоотношения между лечебными учреждениями. Наша задача является подготовиться к возможной вспышке здесь, в республике. Как можно оперативнее задействовать все возможные ресурсы, которые у нас есть.
Сколько пациентов в критическом состоянии могут принять абхазский больницы одновременно. Достаточно ли квалифицированного персонала для интенсивной терапии или реанимации?
Тяжелая категория пациентов – это та категория, которая необходима подключение к аппарату искусственной вентиляции легких. И если взять по всей республике какое количество, да, надо исходить непосредственно от самих аппаратов. Мы, несомненно, максимально оснастили основные учреждения, которые будут бороться с этой инфекцией. Это Гудаутская центральная районная больница. Там больные смогут получать помощь. Говоря о том, какое количество больных по всей республике мы можем одновременно принять именно тяжелых больных? Где-то порядка 100 пациентов, одномоментных тяжелых пациентов, которые требуют искусственной вентиляции легких. Говоря о медперсонале, несомненно, здесь у нас есть своего рода пробел, а именно мы испытываем дефицит кадровый. Но несмотря на это, наши доктора достаточно квалифицированные и работают в полном объеме, с максимальным количеством дежурств возможных и так далее. То есть стараемся перекрывать, хоть и на данном этапе, пока мы еще не захлебываемся, у нас всего там, как вы знаете, уже выявлено 3 пациента с COVID-19, и они благополучно проходят лечение и находятся далеко не на искусственной вентиляции легких. То есть их заболевание, если можно разделить, то протекает как средней степени тяжести. Ну и, пожалуй говоря, о всех остальных специалистах, это же не только реаниматологи, здесь идет общая работа. Тут и младший медперсонал, тут и врачи-инфекционисты, и врачи-эпидемиологи, и врачи-вирусологи. То есть для многих, наверное, это непривычно будет слышать, но хочу сказать следующее, что подобного рода пандемия, как сейчас, была порядка 100-150 лет тому назад. И подготовиться к ней невозможно. Мы наблюдаем в ряде стран, которые на голову выше в плане медицины и вообще в развитости в целом. И понимаем, что даже они не смогли подготовиться к этой пандемии. Но мы делаем для этого все возможное и привлекаем всех возможных специалистов, которые у нас сегодня есть. Даже те, в том числе и те, которые находятся за пределами республики.
Расскажите, в чем главная цель эпидемиолога в настоящее время? Это не распространение инфекции вообще или же контролируемое течение эпидемии, чтобы выработать иммунитет?
Главная задача работы их сейчас заключается в том, чтобы не допустить лавинообразное распространение вируса и минимизировать возможную эпидемию, что в конечном итоге и будет означать наш общий успех в этом деле. Основной работой, которой должны заниматься эпидемиологи, то есть они же не столько оказывают лечение, сколько должны нас всех вместе с вами предупредить и объяснить правила поведения в случае возникновения той или иной вспышки.
Могли бы вы дать рекомендации семьям, как себя вести? Может быть, имеет смысл отселить на время пожилых людей и другие группы риска, организовав их снабжение, но с минимальным контактом?
Эти рекомендации мы даем нашим гражданам уже на протяжении более 2 недель силами практически всех медицинских работников страны. И здесь главный упор, конечно, идет на самосознание и понимание людей, необходимости самоизоляции, соблюдения всех правил карантина. Все меры, что сегодня ввели, это административной ответственности, то есть и в том числе и штрафы. Для человека, который не понимает или не хочет понимать, что он ответственен за свое здоровье, здоровье своих близких, своих родных, то в этом случае мы не можем, как вы понимаете, в принудительном порядке держать его дома, там закрывать. Мы всего лишь навсего Министерство здравоохранения, которое дает рекомендации, основываясь на определенных фактах. Самоизоляция, это, конечно, это крайняя мера, но она позволит минимизировать контакт со всеми остальными, то есть и, соответственно, исходя из этого, быстрому распространению инфекции, о которой мы с вами говорим. И тут нужно подчеркнуть, что, говоря о самоизоляции, нужно отметить, зачем это делается. Это делается для того, чтобы мы, медицинские работники, все наше медицинское сообщество не захлебнулось в случае вспышки там более там 150, 200 или 300 больных одномоментно. Потому что мы понимаем, что среди этих больных будет и больные, у кого будут протекать в легкой форме, и в средней форме, и в том числе и в тяжелой форме. И никакого вот отслоения от групп риска, да, то есть, что касается пожилых людей, просто не понадобится. Нам не придется расселять там пожилых людей, людей среднего возраста, если все мы вместе осознаем и поймем, что независимо от того, будем мы расселять их друг от друга или нет, то риск возникновения вспышки или заболеваемости, он все равно имеет место быть. То есть и тут этот фактор никак не повлияет. Самоизоляция не подразумевается конкретно отдельных лиц. Это имеется в виду и семьи в том числе тоже, если вдруг есть какая-то угроза. То есть поэтому тут разделять смысла никакого не вижу. Пожилых людей, более молодых людей. Несомненно, в приоритете у нас старшие наши, но с учетом обстановки не у всех есть возможность такая, да, самоизолироваться, не у всех есть отдельные квартиры, кто-то живет вообще в частных домах, и, как вы знаете, здесь у нас очень много именно жилого сектора в виде частных домов. Поэтому не всегда представляется такая возможность.
Расскажите, как будет распределена та помощь, которая поступила в Абхазию от нашей диаспоры, от движения «Мы вместе»?
В первую очередь надо отметить то, что, безусловно, в приоритете лечебно-профилактические учреждения, которые сегодня перепрофилируются для оказания помощи больным именно COVID-19, то есть коронавирусной инфекцией. И одно из основных учреждений – это, конечно же, Гудаутская районная больница, центральная районная больница. Также это инфекционная больница города Сухума. Мы не должны забывать то, что, к сожалению, соматические заболевания также имеют место быть. То есть я не говорю сейчас о людях, зараженных COVID-19. Та помощь, которая была оказана, несомненно, огромная для нас, для медиков, для всего медицинского персонала. Но для того, чтобы ее правильно распределить, тут тоже ряд определенных условий должно соблюдаться. И, как я ранее уже сказал, в первую очередь это учреждения, которые будут заниматься больными COVID-19. И потом только во вторую очередь это республиканские учреждения и, соответственно, все наши подведомственные УПУ, которые находятся на территории республики.
Гостем недели был заместитель министра здравоохранения и социального обеспечения самопровозглашенной Республики Абхазия Алхаз Канджарис. С ним беседовала Анаит Гагарян. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21:30, в Сухуми и Цхинвали половина девятого вечера. Время короткого выпуска новостей. Королева Великобритании Елизавета II попросила отменить салют в честь ее 94-летия 21 апреля. По мнению королевы, торжества в условиях пандемии коронавируса являются неуместными. Об этом сообщают британские СМИ со ссылкой на Букингемский дворец. Просьба отменить салют на день рождения исходит от Елизаветы II впервые за 68 лет ее нахождения на престоле. В начале апреля королева выступила с обращением к нации. Она отметила, что Великобритания переживает непростые времена и призвала британцев сохранить бодрость духа и солидарность. Елизавета II выразила надежду, что нация с гордостью перенесет испытание. «Мы встретимся снова», — подчеркнула она. Это было пятое обращение королевы к нации в истории правления. Последний раз это было в 2012 году по случаю ее 60-летнего пребывания на престоле. А первый раз в 1940 году во время Второй мировой войны. Елизавете тогда было 14 лет, она обращалась по радио к британским детям. Посольство России в Чехии не будет находиться в Праге по адресу площадь Бориса Немцова. Об этом оно уведомило власти Чехии, сообщила чешская пресса. При этом физическое местоположение посольства не поменяется. Его главное здание по-прежнему будет находиться в бывшем дворце Печка, который после переименования в феврале нынешнего года Пражской площади под Каштанами расположен по адресу площадь Бориса Немцова, дом 1. Однако в официальной переписке посольство не будет использовать этот адрес, а будет пользоваться адресом своего консульского отдела, расположенного в том же комплексе, но на другой улице, Коронавачни. Российское посольство никак не объяснило перенос своего юридического адреса. В МИД Чехии заявили, что речь идет о формальности, которую в ведомстве приняли во внимание. Мэр Праги Зденек Гржиб, при участии которого в конце февраля состоялась церемония переименования площади, полагает, что российская сторона захотела избежать того, чтобы посольство находилось на площади имени Бориса Немцова. «Мне это кажется странным, ведь и Владимир Путин назвал убийство Немцова подлым и циничным и заявил, что организаторы должны понести наказание», — сказал Гржиб. Православные христиане готовятся отметить свой главный праздник – Пасху. В этом году он приходится на 19 апреля. В этом году торжества проходят на фоне пандемии коронавируса. Церемония схождения благодатного огня в Иерусалиме прошла без участия паломников. Представители православных миссий отвезли дипломатическим транспортом огонь в аэропорт. Оттуда его доставят спецрейсами в страны, где в воскресенье отмечают Пасху. В Грузии число случаев заражения коронавирусом за 24 часа увеличилось на 15, составило 385. Информация об этом размещена на сайте StopCovG. В режиме карантина находится 5053 человека. В стационаре под наблюдением медиков 527 человек. 85 из 385 инфицированных уже выздоровели, трое скончались. Кроме того, из-за рубежа на лечение перевезены трое граждан Грузии. Министр иностранных дел самопровозглашенной Республики Абхазия Даоркови сегодня прокомментировал информацию о том, что Россия изменила пределы де-факто границы с Абхазией в селе Аибга. Эта информация была распространена на сайте Росреестра. Сейчас выясняется обстоятельство, каким образом информацию распространили в Росреестр, и я думаю, в самое ближайшее время Росреестр ее удалит, сказал Кови. Он подчеркнул, что никаких изменений приграничной линии не было. Все договоренности, которые были по границе и по всем существующим линиям, сохраняются. Никаких решений об изменении в одностороннем порядке нет. СМИ не согласовывали ничего, но этот вопрос не может решаться на межведомственном уровне. Это вопрос в компетенции руководства страны президента. Более того, должна проходить ратификация в парламенте. У нас была создана двусторонняя комиссия, которая занималась этим вопросом. На сегодняшний день она приостановила работу. В российских СМИ появилась информация об изменении пределов линии разделения между Россией и Абхазией. В соответствии с приказом ФСБ России от 17 января 2020 года номер 12 о пределах пограничной зоны на территории Краснодарского края изменены пределы действия соответствующих административно-правовых режимов вдоль полосы местности, прилегающих де-факто границе по реке Псоу. На приграничной территории пограничная зона определена в пределах границ Нижнешиловского сельского округа, Аджерского района, города-курорта Сочи и уменьшена с учетом развития объектов горнолыжного курорта Красная Поляна. Известный грузинский режиссер, сценарист, актер, художник и поэт Резо Эсадзе скончался на 87-м году жизни. Об этом члены семьи режиссера сообщили в общественном вещателе. Резо Эсадзе родился 18 февраля 1934 года в селе Шемекмеди, Гурия. В 1956 году окончил физико-математический факультет Тбилисского университета по специальности геофизика. Преподавал физику и астрономию в школе. В 1964 году Эсадзе окончил режиссерский факультет в ГИК. Уже через два года стал режиссером киностудии «Ленфильм», а с 1972 года киностудии «Грузия фильм». Актер Резо Эсадзе снимался в фильмах «Девять дней одного года» Михаила Рома, «Покаяние» Тенгиза Абуладзе, «Городок Анары» Иракли Кверикадзе, «Из жизни отдыхающих» Николая Губенко, «Волкодав» из «Рода серых псов» Николая Лебедева. В качестве режиссера работал над 11 картинами, среди которых «Четыре страницы одной молодой жизни», «Секундомер», «Любовь с первого взгляда», «Свадебный подарок» и другие фильмы. Последней работой Эсадзе стала картина «Месяц как один день», которую он снял в 2016 году вместе с режиссером Лашей Миндиашвили. Ехать Кавказ.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Кинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу итоговую информационно-аналитическую программу. Пандемия уже нанесла серьезный урон экономике Грузии. Дефицит госбюджета до конца года возрастет более чем в 3 раза, с 2,5% до 8,5%, говорится в отчете МВФ. Недосчитается бюджет и значительной части налоговых поступлений. Потери, случившиеся и ожидаемые, посчитал Иракли Арагвелидзе.
Председатель финансового комитета парламента Иракли Кобзанадзе считает, что несмотря на превышение плановых показателей поступлений в бюджет в первом квартале, данные за апрель не внушают оптимизма.
Все планы были выполнены с точки зрения налогов, кроме небольшой потери в части акцизного сбора. В то же время Минфин уже выплатил 235 миллионов лари на борьбу с коронавирусом. Однако уже ясно, что во втором квартале ситуация радикально ухудшится. Проблемы с поступлениями очевидны в этом месяце, и проблема будет усугубляться в мае. Дефицит бюджета будет расти.
Между тем, в заявлении главы миссии фонда МВФ Мерседес Веры Мартин уже говорится о прогнозе бюджетного дефицита.
Ожидается, что дефицит бюджета до конца года увеличится до 8,5% из-за снижения налоговых поступлений и увеличения расходов, связанных с пандемией. Правительство Грузии получит специальное финансирование из Международного валютного фонда и других международных партнеров для покрытия этого дефицита.
Отмечает глава миссии Международного валютного фонда. Фонд выделит Грузии около 450 миллионов долларов США, из которых 200 миллионов долларов будут направлены непосредственно в бюджет. Другая часть будет направлена на поддержание макроэкономической стабильности. Спад наметился и по денежным переводам из-за рубежа. В марте нынешнего года их объем сократился на 8% по сравнению с февралем. В основном из Италии, Греции, Израиля, Испании от 9 до 20%. На этом фоне грузинский бизнес продолжает ожидать льгот от правительства. К недавнему заявлению 5 ведущих бизнес-ассоциаций сегодня присоединилась и Грузинская ассоциация розничного бизнеса. Члены организации считают, что бизнес не выживет, если не ввести налоговые льготы. В 400 розничных магазинах и объектах ассоциации работают 8 тысяч человек. Через 2 месяца даже очень успешный бизнес останется без капитала, говорится в заявлении. Впрочем, по словам экономиста Ассоциации молодых бизнесменов и экономистов Андрея Гвидиани, ресурсы государства в разгар пандемии будут в первую очередь направлены на спасение людей, и бизнесу придется подождать посткризисного урегулирования.
Послабление для туристического сектора в вопросе отсрочки выплат уже сделано, и вряд ли государству под силу полностью отменить налоги, как этого требуют представители бизнеса. Параметры будущего бюджета согласованы с международными донорами. Исходя из них, сверстана программа первоочередной помощи в размере 200 миллионов долларов. Если эти средства направят на покрытие интересов бизнеса, мы получим негативную оценку финансовых институтов. Необходимо
отметить, что до конца года Грузия получит дополнительную помощь извне, в том числе на стимулирование бизнеса.
В свою очередь, по мнению бывшего главы президентской администрации, экономиста Георгия Башашвили, антикризисный план государства не может быть типичным в этой ситуации.
На данном этапе очень трудно говорить о каком-либо конкретном плане. Это не типичный экономический кризис. Пандемия носит динамичный характер, и решения со временем меняются. На мой взгляд, сейчас правительство во многом будет зависеть от объемов помощи международных финансовых институтов. На мировом рынке существует большая конкуренция за средства международных доноров. Ресурсы международных финансовых организаций тоже не безграничны, поэтому каждая страна должна лучше обосновать свои потребности.
По словам Абасишвили, в этих условиях бизнес сам должен адаптироваться к новым условиям и максимально восстановить работу на онлайн-платформах. В целом, по словам Абасишвили, определяющей будет динамика отношений государства и бизнеса в посткризисный период. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Не только в Тбилиси думают о том, как пройти между Сциллой смерти от пандемии масс людей и Харибдой экономического коллапса. Вот и в Сухуми многие убеждены, что наступила пора срочно повернуться лицом к сельскому хозяйству, рассказывает наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Ситуация в Абхазии с противодействием распространению коронавирусной пандемии остается относительно благополучной. Двое заболевших госпитализированы в Гудаутской больнице. Одна женщина 95 лет находится под присмотром медиков дома. И вот уже неделю эта цифра, трое инфицированных на территории Абхазии, не увеличивается. В абхазском обществе живет надежда, что при наглухо закрытых границах вспышки инфекции в республике удастся все же избежать. Между тем, весь мир озабочен сейчас тем, как в ближайшие недели и месяцы пройти между Сциллой гибели от пандемии масс людей и Харибдой экономического коллапса. Хотя в Абхазии режим чрезвычайного положения введен 28 марта, работа предприятий и организаций не останавливалась, как это сделано в России, до 30 апреля. Но, скажем, гендиректор компании «Вина и воды Абхазии» Николай Ачба сразу приостановил работу этого одного из бюджетообразующих в республике предприятий, сказав: «Я отпустил людей по домам. Мы не можем ради каких-то финансовых выгод рисковать здоровьем людей». Конец цитаты. Ачба пообещал, что заработные платы сотрудников компании сохранятся, но на месяц или два, а дальше трудно сказать, что делать. На днях в разговоре с одним приятелем я пошутил, что пандемия и связанные с ней карантинные меры не могут очень сильно ударить по экономическому производству в Абхазии ввиду мизерности его объемов. Основная статья доходов значительной части населения у нас в последние годы – это летний туризм, в основном из России. Но нынче, даже если учесть, что подавляющее большинство гостей приезжает во второй половине лета и в сентябре, тут все в тумане. Так что ничего удивительного, что уже в конце марта в СМИ и социальных сетях зазвучали призывы пользующихся авторитетом в обществе людей обратиться, как говорится, к земле матушки. У большинства горожан в Абхазии есть родовые усадьбы в селе. В отдельных случаях последние годы, к сожалению, заброшенные. А ведь природно-климатические условия в республике вполне благоприятны, чтобы можно было своими силами не оставить голодным население из сел и городов. По крайней мере, кукурузу и фасоль можно произвести в достаточном количестве. А в первых числах апреля в парламенте Абхазии состоялась встреча с министром финансов республики Джансухом Нанба и председателем Госкомитета по сельскому хозяйству Амираном Какалия, а также рядом других представителей исполнительной власти, где обсуждались проблемы проведения весенне-полевых работ. Какали отметил, что по всей Абхазии есть 7 машино-тракторных станций. Техника к проведению весенних полевых работ готова. Главы сел должны представить местные МТС списки людей, чьи земли нужно спахать. вспахать. По прогнозам, в этом году в Абхазии нужно вспахать 8000 гектаров земли. Чтобы вспахать 1 гектар, крестьянину нужно будет заплатить около 6000 рублей. Из этой суммы машино-тракторные станции покупают горючее, часть средств уходит на зарплату трактористам. Проводить бесплатную вспашку для населения, как это получилось сделать в позапрошлом году, государство не может, не хватает денежных средств. Кстати, хотя подавляющее большинство сельчан давно пашут и баранают землю при помощи тракторов, встречаются и те, кто использует для этого, как в старину, запряженных быков. Житель села Акуар-Чапан Беслан Берзения рассказывал недавно в СМИ, что он делает это с братом, который живет неподалеку. Каждый год они пашут на паре быков, как делали отцы и деды. Участок земли у него неровный, пахать трактором неудобно, хотя в принципе возможно. На лошадях, как это было принято в старые времена в России и многих других странах, в Абхазии никогда не пахали, только на быках и буйволах. Не случайно есть абхазская шутка, что когда нет быка, хоть запрягай петуха. Сейчас некоторые у нас рассуждают о том, что подобно тому, как экономические санкции западных стран после 2014 года заставили Россию заняться так называемым импортозамещением, так и нынешняя глобальная ситуация с пандемией заставит в Абхазии, расслабленной российской финансовой помощью и доходами от туристической отрасли, повернуться лицом к сельскому хозяйству. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Итак, вернемся к теме пасхальной недели. В условиях пандемии, объявленного карантина и чрезвычайного положения, вопрос, идти или не идти на пасхальную службу в храм, все еще не решен однозначно для верующих в Абхазии. Сухумо-Пицунская епархия, зарегистрированная в самопровозглашенной республике в качестве Абхазской православной церкви, объявила, что не закроет храмы для прихожан. Священнослужители другой церковной организации, Священной митрополии Абхазии, закрыли Новоафонский монастырь и призвали своих прихожан участвовать в службах посредством онлайн-трансляции. Общественность призывает руководство АПЦ и верующих воздержаться от церковных собраний, дабы не способствовать распространению эпидемии. Продолжит тему наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Отец Дорофей, как сейчас в христианском мире решается проблема проведения пасхальных служб в условиях пандемии?
Здесь позиции православных церквей кардинально отличаются. Например, грекоговорящие церкви, в том числе и Латская православная церковь, паства которой составляет 10 миллионов человек, они пошли по такому пути, что закрыли двери храмов. Все эти богослужения на Страстной неделе и на Пасху будут совершаться только священнослужителями и совсем маленьким количеством необходимых людей, там певцов и так далее, и будут службы транслироваться. Мы тоже пошли по этому пути. Ну, Афонский монастырь и на Светлой неделе, и на Пасху, и, собственно говоря, мы уже это делаем в течение месяца, с 18 марта. Мы транслируем богослужения и призываем своих прихожан, чтобы они в реальном, в онлайн-режиме вместе с нами молились. Я никого не хочу осуждать, но другого пути на данном этапе не вижу.
Сейчас нередко можно услышать аргумент, что все мы смертные, что мы все равно умрем, не надо ничего бояться, не надо бояться смерти. Как по-вашему, насколько это правильное отношение к проблеме и к ситуации?
Один из таких вопросов, который часто встает, он связан с тем, что вот мы христиане, мы не должны бояться смерти, и ничего страшного, если мы пойдем заразимся и так далее. Я бы хотел бы напомнить, буквально 2 дня тому назад, в Лазареву субботу, мы читали евангельский отрывок, когда Спаситель приходит в Вифанию, где ему говорят о том, что Лазарь умер. Он очень любил и Лазаря, и его сестер, Марию и Марфу, очень был расположен к этой семье. И Евангелие нам говорит о том, что эта новость его потрясла, и когда он прибыл в этот город, он прослезился. Понимаете, речь идет о Спасителе, о Боге, ставшем человеком. На его месте большинство священников в наше время сказали бы, ну что тут такого, Лазарь умер. Ничего особого, все мы же помрем. Но Спаситель прослезился. Это означает, что верующий человек, отдавая себя в руки Божьи, безусловно, это нужно делать. И веря глубоко в Бога, он всегда должен понимать, что самое главное с точки зрения христианства – это любовь к человеку и сострадание. В отношении себя никаких проблем нету, пожалуйста, на любой подвиг идите. Но в отношении людей всегда на первом месте должна стоять любовь к ним и, самое главное, сострадание к людям. С этой точки зрения, это, конечно, безумство, то, что мы иногда слышим.
Многие люди сегодня высказываются в том духе, что верующий человек не может молиться вне храма. Они говорят, если мы испугаемся коронавирусной инфекции и не пойдем в храм, мы тем самым предадим Бога. Что бы вы сказали людям, которые так думают?
Христианство подразумевает внутреннюю свободу человека. В большинстве случаев в наше время, к сожалению, этой свободой многие христиане не обладают. Поэтому они зависимы от этой мысли. А вдруг мы там согрешим, если мы не пойдем? А вдруг мы там что-то другое сделаем? Еще я вот сегодня буквально почитал еще одну такую мысль. Господь же сказал, приходите ко мне все обремененные, и вы получите утешение. А что, Христос, когда это говорил, он звал в Иерусалимский храм или в христианский храм? Или он звал к себе? И он же, Господь, говорит, что я внутри вас. Поэтому, понимаете, немножко нужно здесь глубже посмотреть. Вот когда ставится этот вопрос, я всегда отвечаю и привожу еще один аргумент. Вы мне скажите, вот мы верующие люди, неважно, мы простые христиане, священники, а разве мы в своей жизни не болеем? И когда, значит, та или иная болезнь одолевает нас, разве мы не обращаемся к врачам? Разве мы не используем медицину, лекарства, не делаем операции? У нас сколько священников, одновременно будучи священником, являются врачами? Например, известный на всю Абхазию отец Иоанн Свинухов, нейрохирург. А почему мы тогда, когда заболеваем, почему-то мы не уповаем на свою веру? Мы не говорим, что я вот не пойду в больницу, никакие мне врачи не нужны, я верующий человек, я отдаю себя всецело в руки Господа. Все-таки надо понимать, что сейчас речь не идет о проблемах веры или о гонении на церковь. Сейчас речь идет о том, что мы переживаем страшную эпидемию. Таких эпидемий было очень много в истории. И во время этих эпидемий миллионы людей умерли, и среди них сотни тысяч верующих, священников, епископов, мул и так далее, неважно, какой религии они принадлежали. Мимо верующего человека, мимо не проходит ни болезнь, ни смерть.
Отец Дорофей, уже известно, есть публикации о весьма трагическом опыте некоторых и церковных организаций, и священнослужителей.
В Сербской православной церкви уже умер митрополит от коронавируса. В Киево-Печерской лавре, там, где мы как раз слышали героические призывы, все приходите в монастырь с детьми, не бойтесь ничего, причащайтесь. Человек, который это делал, призывал, митрополит Павел, он сегодня лежит с этой болезнью в больнице. И по данным вчера, которые выложил этот монастырь, умер один архимандрит и умер еще один диакон. Более 60 зараженных коронавирусом. Друзья мои, что, они не были верующими людьми? Второй момент, мы сегодня знаем, что в Москве очень большое количество священнослужителей подтвердился факт заражения коронавирусом. Я таких примеров могу привести много. Греция избежала сценария Испании и Италии только потому, что она прислушалась к одному человеку. Этот человек – профессор биологии. Он руководит как раз сейчас, значит, штабом, который информирует людей. И этот человек глубоко верующий, у него 7 детей, он поет в Афинах в православном храме. Так вот, этот человек, когда все это началось, он пришел к иерархам и сказал, я вас очень прошу, не принимайте полумер, не делайте так, что в церкви вы не будете закрывать и будете говорить, мы никого не будем звать и оставляем это право за людьми.
С председателем священной митрополии Абхазии Дорофеем Дбаром беседовала Анаит Гагарин. На этой неделе грузинские соцсети всколыхнула история 73-летнего Миши Караулашвили из Тель-Авива. Чтобы купить лекарство, он в вербное воскресенье 12 апреля решил продать тюльпаны. Полиция его оштрафовала на 3000 лари. На продавцов вербы эти санкции не распространились. Тонкости штрафной политики выясняла Мзия Парисишвили.
«Виноват я. Закон есть закон, и не надо было мне его нарушать», признается 73-летний Миша Караулашвили. Его история взволновала многих. Дедушка Миша, так его стали звать в грузинских СМИ и соцсетях, живет в Тель-Авиве. У него маленький сад, в котором он выращивает тюльпаны, которые в это время года для его небогатой семьи с тремя внуками становятся дополнительным доходом. В грузинской службе «Радио Свобода» Миша Караулашвили рассказал, что не собирался нарушать правила пандемии. Просто обнаружив, что у него закончилось необходимое лекарство, решил рискнуть в вербное воскресенье, тем более, что у церкви с утра было многолюдно, вопреки тем же ограничениям.
«Я вышел купить лекарство, было 3:30 дня. Мне не хватало денег, и я решил продать тюльпаны. Взял с собой 70 штук, встал у церкви, продал 9 тюльпанов. Меня оштрафовали на 3000 лари. Я просил полицейских не штрафовать меня, что мне нужно прокормить 3 внуков, сирот, но они не учли мою просьбу. А за 9 тюльпанов я получил 6 лари».
Гражданская активистка Анна Ингорохва на своей странице в Facebook разместила гневный пост с призывом помочь нуждающемуся пожилому человеку. 73-летний продавец тюльпанов стал наглядным примером неравенства в стране. Его оштрафовали на 3000 лари, когда дворы каждой церкви были переполнены людьми, но только он оказался нарушителем закона. На призыв Анны откликнулись многие. За считанные часы для Миши Караулашвили было собрано 5000 лари. Теперь организатор фандрайзинга пытается доставить деньги до адресата так, чтобы из-за этой помощи семье Караулашвили не приостановили ежемесячное пособие для малоимущих. Этот риск стал еще одним поводом для возмущения. Обеспокоенные судьбой пожилого человека, пользователи соцсетей критиковали власть не только за избирательное применение закона, но и за несправедливую систему соцзащиты и невыполнение обещаний. Многие увидели недобрую иронию в призыве правительства, особенно к пожилым людям. «Оставайтесь дома, мы позаботимся о вас». Но так случилось, что о Мише Караулашвили некому было позаботиться ни в органах самоуправления, ни в службе по вопросам социальной защиты. Ведь это немногие пенсионеры жалуются, что у них кончаются запасы медикаментов, которые им необходимо принимать ежедневно, а помощь от муниципальных органов или благотворительных организаций доходит очень поздно. Поэтому в дискуссии об истории дедушки Миши отмечалась важность гражданской солидарности и помощи. Но счастливых и благополучных историй за счет благотворительности и гражданского активизма не может быть много без четкого антикризисного экономического плана правительства, констатировали участники дискуссии. Они стали задаваться вопросом, как и когда другие будут платить штрафы, выписанные в эти дни за нарушение правил карантина и ЧП. Накануне премьер-министр Георгий Кахария пообещал:
«Ужесточение штрафов не планируется. Мы признаем искренне, что на праздник вербного воскресенья госинституты, в первую очередь МВД, должны были действовать более эффективно. Ужесточений санкций не будет, но планируется усиление в части эффективного администрирования».
Георгий Гахария несколько раз повторил, что перед законом все равны, но, судя по примерам вербного воскресенья, и Миши Караулашвили, и грядущие пасхальные праздники могут не обойтись без исключений для более равных среди равных. Финансовые санкции за нарушение ограничений ЧП введены с 21 марта. Для физических лиц они предусмотрены в размере 3000 лари, для юридических – 15 тысяч. МВД еще не обнародовало полную статистику, но по грубым подсчетам сумма выписанных штрафов перевалила за 10 миллионов лари. Из-за продления ЧП ожидается, что их будет еще больше. Правда, пока правительство не начало брать деньги со штрафованных. Теоретически власти могут это начать и с сегодняшнего дня, говорит руководитель службы юридической помощи Ассоциации молодых юристов Шурена Лоладзе. Как выяснили в ЮНПО, есть лишь общее распоряжение правительства о приостановлении административного делопроизводства и рассмотрении исков на время действия ЧП. Но ничего не сказано об администрировании штрафов. По словам правозащитника, они обратились к правительству с рекомендацией.
Так как на данный момент граждане не могут обжаловать административный штраф, справедливее будет, если к административному исполнению приступят по завершению чрезвычайного положения. Тогда граждане в течение 10 дней смогут эту санкцию обжаловать, а если не захотят, воспользоваться этим правом, как предусмотрено законом, в течение 30 дней должны будут выплатить штраф. По словам Шорена Уладзе, в изученных им случаях у представителей правоохранительных органов были весомые доказательства по факту нарушения ограничений действующих чрезвычайное положение. И сами оштрафованные, отмечает правозащитник, признают факт правонарушения, только жалуются на большой размер штрафа. Но это неубедительный и тем более не правовой аргумент, отмечает Шорена Луладзе. Ее больше беспокоят факты, указывающие на неодинаковое реагирование полицейских, как это было в случае 73-летнего Миши Курашвили. Административный кодекс давал возможность представителям МВД не прибегать к финансовой санкции и ограничиться лишь предупреждением и составлением протокола об административном нарушении. Блюстители порядка обошлись пожилым человеком по всей строгости закона, но никак не отреагировали на более опасную для распространения коронавируса ситуацию – многолюдность в самом дворе церкви, где продавали, приобретали и освящали вербу. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали итоговую информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.